Всем привет, это подкаст «Имбурда» и соло-выпуск от Артема специально для подписчиков платформы Patreon. Я долго пытался запомнить, как она правильно называется, путал ее с перфеноном, пенитроном и еще многими словами на букву «П», но, к счастью, мне вроде бы удалось запомнить ее корректное наименование. В целом хочу сказать, что этот выпуск записывается под тяжестью грязных инсинуаций, клеветы и всего арсенала мерзких приемчиков, на которых способен Евгений для того, чтобы вынудить участника подкаста для записи соло-выпуска. Особенно это было сложно сделать в условиях предновогодней суеты, закрытия массы задач по работе. Но, к сожалению или к счастью, Евгений нашел инструменты для того, чтобы вы сегодня смогли выслушать поток моего сознания. Что ж, приступим. Надеюсь, вам будет интересно, местами весело, местами увлекательно, а может быть, где-то даже и познавательно. Приятного прослушивания. Сразу оговорюсь, что выпуск мы будем писать с одного дубля, поэтому я надеюсь, вы мне простите какие-то слова-паразиты, междометия, такое вот чудное слово которая, я уверен, будет сопровождать работу моих шестеренок, когда я буду пытаться использовать сложно сочиненные, сложно подчиненные предложения в своей речи. Но надеюсь, вы не слишком от этого устанете. С чего хотелось бы начать? Я совсем недавно вернулся из командировки, и таким образом я набрал целых 27 перелетов за год. Это очень, как мне показалось, много, необычно. В какой-то момент я даже начал уставать от аэропортов с вот этими вот проходами, снятием ремешка. Я, кстати, в этом смысле очень прокачался, приобрел несколько джоггеров, это такие штаны, где не нужен ремень. Вот. И вроде бы даже научился оптимизировать свое время при прохождении регистрации и предполетного контроля. Тем не менее, 27 перелетов, мне казалось, это огромной цифрой, с учетом того, что обычно за год я редко переваливаю за цифру 5. И я уже думал, что я чемпион, пока не узнал, что у одного моего хорошего приятеля их 152. Я думал, что чемпион он, но совсем недавно я узнал, что другой парень накопил 217. Вы бы их видели. Несмотря на суперактивную интересную жизнь в течение года, но такое количество командировок, оно реально выматывает. Поэтому прежде чем позавидовать кому-то с числом перелетов за сотню, я думаю, стоит в первую очередь проанализировать, зачем им это было нужно, и пожалеть их даже в какой-то степени, потому что нет прекраснее чувства, чем ночевать в своей родной и приятной мягкой постельке. Кстати, первый интерактив. Расскажите, как часто вы летаете, боитесь ли вы летать и какой самый дальний перелет у вас был? У меня в этом году не было супер дальних перелетов. Мой там обычный максимум это 4-5 часов, но при этом были сложные стыковки и, например, 3 рейса подряд. Это, конечно, очень изматывает, но я научился бороться со своим страхом полетов, научился как-то в режиме экономии энергии это все выдерживать. Вот. Тем не менее, совсем не так давно я прям страдал от аэрофобии, и каждый полет был актом воли, такое, вы знаете, преодолением себя. Когда самолет поднимался в небо, я прям чувствовал мандраж, особенно в тот момент, когда ты слышишь, как отключаются двигатели, ну или там какой-то режим их работы меняется, и ты хочешь сказать: ребята, подождите, не убавляйте газ, мы же еще летим по диагонали, давайте больше. Но когда ты летаешь такое количество раз, в принципе, начинаешь относиться к этому как-то к такси. И в этом смысле у меня есть такой инсайт. Я подумал, что в принципе все страшное, что может с нами происходить, отлично лечится повтором. Если вы боитесь подойти к девушке познакомиться, или боитесь, не знаю, открыть бизнес, несколько попыток, и поверьте, уровень страха, если не уйдет полностью, то во всяком случае резко снизится. Это мой вам лайфхак такой от Имбурды и от меня лично. Еще несколько наблюдений. Люди не перестают аплодировать. Вроде бы все уже знают, что пилот этого не слышит, но на рейсах, даже внутренних, даже тех, которые длятся час, люди все равно аплодируют. При этом во время моей последней командировки в Москву я встретил в отеле, в котором мы жили, как раз героя Российской Федерации Дамира Юсупова. Это тот самый пилот, который в свое время
посадил самолет в кукурузное поле. И вот мне реально интересно, когда он это сделал, ему аплодировали? Ну, я имею в виду не потом на федеральных каналах, а вот его пассажиры, которые резко эвакуировались. Как это было? То есть как раз-таки для меня это ровно тот случай, когда аплодировать было необходимо. Я бы просто разошелся в овациях, если бы человек посадил меня на кукурузное поле, и я без каких-либо последствий для своего здоровья выбрался из этой махины. Не знаю, к сожалению, не удалось у меня у него это спросить, поэтому думаю, что еще будет повод с ним увидеться. Еще одно из наблюдений моих авиаперелетов за этот год – это потрясающие люди, которые, во-первых, сначала выстраиваются в очередь перед входом на посадку. И мне кажется, что это ровно те же люди, которые, как только самолет доруливает, останавливается, они сразу вскакивают со своих мест и выстраиваются в очередь внутри самолета. Вообще, в целом, интересно, с чем связана такая больная любовь к стоянию в очереди. Возможно, людям действительно не хватает какой-то коммуникации, близости, не знаю, ощущения ближнего рядом. Не знаю, один мой друг запустил челлендж в Инстаграме с хэштегом, хэштег запустил «Успеть выйти», где фотографировал как раз-таки людей, стоящих в ожидании начала выхода из самолета. Мне всегда кажется это очень забавно, поэтому я очень люблю садиться у окошка и наблюдать за тем, как начинается это броуновское движение и как эти люди с ненавистью потом смотрят на меня, когда я сижу, а они вот уже встали и вынуждены ждать это. Если при выходе на посадку это может быть оправдано тем, что они стараются занять места ручной клади, тем самым демонстрируя всю свою прижимистость, практичность и нацеленность на результат, то вот когда они стоят на выходе из самолета, это совсем странно. Потому что если это рукав, то ну, все спокойно уйдут, и никто там друг друга особенно не опередит. Но в большинстве наших аэропортов за вами приезжает автобус, который забирает вас. И самое интересное, что те люди, которые первые выходят из самолета, дольше всего потом стоят на морозе в этом автобусе и все равно ждут таких мудаков, как я, которые остаются в самолете до самого последнего, чтобы потом мило попрощаться со стюардессами, которые, в свою очередь, тоже зачастую являются очень привлекательными. И это такая вишенка на торте, завершающая этот аэродинамический опыт. Вот, это я вам рассказал про то, что, наверное, не надо торопиться, вы везде успеете. Не надо создавать очереди там, где можно их не создавать. Вот такая вот супер мудрость от Артема. Я уже вам говорил про страх чуть выше, про страх полетов и про то, что он лечится повторением. Но есть еще один лайфхак, который я не так давно узнал. Если вы чего-то боитесь, попробуйте этот самый страх декомпозировать. Что это такое? Это разложение всего процесса на мелкие-мелкие составляющие. И, как правило, в этих мелких составляющих есть какая-то одна, ровно которой вы боитесь. Ну, например, решаете вы подойти к прекрасной, красивой девушке, но вас... Но страх того, что она вам откажет, пошлет, ударит по лицу, не знаю, нагрубит, гораздо выше, и вы этого не делаете. Попробуйте разложить этот страх на составляющие. Вам нужно подойти к девушке. Для этого вам нужно преодолеть расстояние, разделяющее вас. Затем вам нужно сказать «привет». Или перед этим, например, убедиться, что она вас увидела. После этого вам нужно завязать какой-то разговор. Например, сделать ей комплимент или спросить, что она здесь делает, или просто сказать, какой вы классный. Тут у каждого своя может быть тактика. И попробуйте проанализировать, в какой момент уровень вашего страха максимальный. Вряд ли вы переживаете то, что вы догоните какого-то незнакомого человека на улице. Дальше, если вдруг вы столкнулись с каким-то, с этой вот точкой, да, страха, попробуйте и ее разложить на составляющие. Что там именно страшного может случиться? И поверьте, при таком приближении проблемы, да, при такой декомпозиции, любой страх оказывается ничем иным, как продуктом нашего несовершенного сознания и основанного на каких-то детских травмах и переживаниях. Желаю вам попробовать, поэкспериментировать
и, в принципе, фиксировать те дискомфортные состояния, с которыми вы сталкиваетесь. Потому что у нас в стране в целом есть такой паттерн привыкать ко всему плохому. И мы не часто пользуемся услугами психотерапевта, да и, в принципе, в бытовом смысле, если ты узнаешь, что какой-то твой друг идет к психологу или к психотерапевту, как правило, ты думаешь, что у него что-то не в порядке, хотя на самом деле все больше успешных людей обращаются за помощью таких специалистов для того, чтобы быть еще более и более успешными. Так вот, не привыкайте к плохому, фиксируйте свои дискомфортные состояния, и будет вам счастье. Причем счастье перманентное, а не разовое, связанное, например, с каким-нибудь фастфудом, конфетами или прочим. Об этом мы поговорим чуть позже. Итак, следующая мини-тема, которую я хотел бы с вами обсудить, это мерзкие чаты. Я уверен, что я не ошибусь, если предположу, что у слушателей имбурды наверняка есть мерзкие групповые чаты в мессенджерах, которые собирают в себе всю непотребную смешную информацию из интернета, и где такие же придурашливые друзья, как вы, делятся своими самыми странными, отвратительными и мерзкими шутейками. Вот я в нескольких таких чатах состою, и порой, думая о себе слишком высоко и позиционируя себя как утонченного интеллектуального интеллигента, достаточно зайти в какой-нибудь WhatsApp и обнаружить, что в чате бодибилдерша Денчик снова прислал какую-нибудь хрень. Я уже честно стараюсь не смотреть, но не смотреть не получается, это же Денчик. Так вот, у меня к вам вопрос. В каких чатах состоите вы, а самое главное, как они называются? Это второй интерактив от меня. Я, кстати, не знаю, есть ли на Патреоне комментарии, но если они есть, напишите смешные названия в ваших чатах, в которых вы состоите. У нас есть чат бодибилдерша, и называется он так ровно потому, что первым видео, которое туда отправил Денис, было то, как огромная бабища делает сомнительные действия сексуального характера с каким-то дрящом. Вот, собственно, после этого компания из 4 человек обменивается всеми важными событиями, касающимися жизни друг друга, именно в этом прекрасном чатике. Самое неудобное заключается в том, что если подобный характер переписки у вас с вашими друзьями по работе, как, например, у меня с моим компаньоном, в моменты серьезности и важных, например, сделок или общения с заказчиками, вы часто можете попасть в какую-нибудь неприятную ситуацию. Совсем недавно мне нужно было найти важный файл, который я точно помнил, что мой друг отправлял мне в мессенджере. И так уж получилось, что в момент поиска меня окружали очень уважаемые люди, чей профессиональный статус, ну, скажем так, очень высок, и было бы очень стыдно ударить перед ними в грязь лицом. В итоге мне пришлось уединяться, потому что как только я открыл медиатеку, я понял, что пока я буду искать, ну уж слишком много информации обо мне узнают эти чудные люди и мои коллеги. Вот, поэтому будьте осторожны и помните о том, что то, что вы храните в телефоне, когда-нибудь может быть замечено совсем неожиданно, совсем случайно какими-нибудь другими людьми. Но вообще, я на самом деле в этом ничего плохого не вижу. Каждый смеется с того, что считает нужным. И в целом считаю, что у юмора границы юмора заканчиваются только внутренними границами морали каждого человека. Вот. А претендовать на их объективность не считаю правильным ни с чьей стороны. Не знаю, насколько эта мысль корректно звучало в аудиозаписи, но я напоминаю, что мы пишемся с одного дубля, поэтому я надеюсь, что такое словоблудие вы мне простите. Зима. Зима – это не только предновогодняя суета, но еще и сезон корпоративов. Интересно, что в прошлую пятницу наш обычно стоящий в жутких пробках город оживился. И я сначала не понял, с чем это связано, но как раз-таки это было связано ровно с тем, что массы людей и большие пассажиропотоки направлялись по местам празднования их корпоративов. Я до сих пор не понимаю, зло это или нет, потому что каждый раз, с одной стороны, это возможность подвести итоги года, да и в целом есть такой тезис, что ничего не объединяет людей лучше, чем совместное занятие идиотизмом. А корпоратив – это как раз-таки отличный повод им позаниматься. С другой стороны, если вы этим занимаетесь в течение всего года, то в чем новизна корпоратива, тоже не очень понятно. Против – это возможность увидеть коллег с той стороны, с которой вам в целом не очень бы хотелось их знать. Да и, в принципе, кто-то может даже свою сторону, темную сторону Луны, не хотел бы светить. Я не знаю, у меня нет какого-то точного мнения, зло это или добро, но, наверное, я все-таки склоняюсь к тому, что это некий способ ратификации. Если вы помните, в психологии, когда вы что-то делаете, ставите себе какую-то цель и ее достигаете, вам нужно обязательно спланировать награду за достижение этой цели. Это и называется ратификацией. Так вот, корпоратив – это своего рода такая профессиональная, корпорационная или фирменная ратификация за общие труды и за общие результаты. В этом смысле, что интересно, что почему-то с каждым годом корпоратива в моей жизни становится все больше, потому что так или иначе меня зовут на корпоративы партнеров, друзей и так далее. И последняя неделя года – это какой-то жесточайший микс из дедлайнов, завершения годовых задач, завершения каких-то проектов, бешеная кутерьма из встреч с самыми разными людьми, которые откладывались в течение долгого времени, но уже до Нового года обязательно следует их закрыть. И, конечно, самих корпоративов. В итоге очень сложно бывает перестроиться из такой профессиональной рубки, профессионального запала на огненное празднование и подведение итогов. Тем не менее, корпоративы всегда это весело, и всегда это пополнение каких-то забавных историй, смешных баек, анекдотов, анекдотов в широком смысле этого слова, которые, по сути, и объединяют коллектив. И действительно, мы периодически до сих пор вспоминаем самые разные смешные моменты из наших предыдущих корпоративов. Поэтому, если, наверное, вначале я еще сомневался, то, пожалуй, скажу, что, наверное, корпоративы – это круто, если их правильно использовать и соблюдать дозировку. Вот. Расскажите в комментариях, если у вас есть какую-нибудь интересную историю с вашего корпоратива. Было бы очень интересно о них узнать. Слушайте, ну и раз у нас уже с вами такая предновогодняя поездка, давайте поговорим об ожиданиях. Мне кажется, что как только наступают 10 числа декабря, резко вступает в силу чемпионат России по Новому году. Все начинают резко куда-то ехать, куда-то спешить и покупают массу подарков. При этом самый важный этап этой всей кутерьмы и бегов – определиться с тем количеством людей, которым вы дарите подарки, а которым вы просто пишете смс-ку в групповой рассылке. Как правило, это определяется тем, как эти люди себя вели по отношению к вам и отправляли ли они вам подарки или нет. Во всяком случае, я так всегда сам делаю, поэтому, к сожалению или к несчастью, мне всегда нужно купить подарки порядка 20 людям. Вот. Очень люблю это делать на самом деле, но не всегда приходится придумывать оригинальные решения. Но тем не менее, хотел у вас спросить, вы помните, вы когда-нибудь, в принципе, писали письмо Деду Морозу? Вот я помню точно, когда я это сделал последний раз. Мне было 21 год. Я был на 4-м, кажется, курсе университета. И искренне просил Дедушку Морозу помочь мне закрыть экзамен по деревянным конструкциям. Или по металлическим конструкциям, но точно по конструкциям. Почему-то в тот момент я решил, что раз уж старик так много путешествует по трубопроводам, то уж точно он должен разбираться в инженерных системах и в конструкциях частных домов. Не знаю, с его помощью или нет, но экзамен я тогда сдал успешно, на отлично, и с тех пор моя вера в Деда Мороза укрепилась. Кстати, если уж говорить о таких совсем интимных воспоминаниях, я вас сейчас попрошу вспомнить ваш самый крутой Новый год из детства. Вот я точно помню мой, и он не связан с какими-то салютами, с каким-то экшеном, с какими-то друзьями, он связан с обилием неожиданных и суперкрутых подарков. Надо сказать, что меня никогда в детстве не баловали, я не был из богатой семьи, но именно в тот год мне подарили какие-то очень крутые для меня подарки, которые я не заказывал, но попадание в мое настроение было максимальным. Бабуля тогда подарила мне хоккейную клюшку. Мы из Краснодара, здесь снега-то толком никогда не бывает. Но эта хоккейная клюшка изменила мою жизнь и жизнь моих друзей, потому что мы придумали, как играть в хоккей на траве с помощью теннисного мячика, и были страшно этому счастливы. По-моему, эта клюшка до сих пор хранится где-то у нас в кладовой. Кроме этого, мне подарили кошелек с футбольным клубом «Шальке». Я тогда не знал, что это за футбольный клуб, но точно знал, что это определенно футбольный клуб. А так как с детства я увлекался футболом, для меня брендированная вещь казалась чем-то из другого мира, из мира фантастики и просто чего-то невероятного. И самое интересное, что этот кошелек до сих пор тоже где-то существует, а прослужил он мне, ну, наверное, порядка 5 лет, потому что он не терял своей актуальности, он был хороший, трушный, настоящий, крутой кошелек из Германии. Ну, возможно, не из Германии, возможно, тут я приврал, но будем считать для красоты истории, что именно из Германии. Кстати, там были монеты, потому что кошелек всегда дарится с монетами, а любые монеты в моем детстве – это серьезный начальный капитал для организации каких-либо детских ивентов, таких как, например, поход в магазин за газировкой. И в завершении всего мне подарили настольную игру. Мы тогда очень любили настольные игры, знаете, где нужно выкидывать кубики и куда-то ходить. Вот совокупность этих подарков, наряду еще и со всякими сладостями, приятностями, наряду с окружающими меня любимыми людьми, это вот то теплое воспоминание о Новом годе, наверное, самое сильное. После этого мне дарили самые крутые подарки. Сейчас уже я сам дарю себе какие-то клевые подарки, но вот ощущение этой сказочности, доброты, неожиданной радости и чистых эмоций, чистого детского восторга, наверное, было в тот момент максимальным. Я думаю, что вот этот подкаст может стать для вас классным поводом для саморефлексии и тоже еще один интерактив. Просто закройте глаза и вспомните самый веселый и счастливый Новый год из вашего детства. Так или иначе, можно говорить о каких-то бытовых моментах, о каких-то элементах нашей массовой культуры, таких как корпоративы, новогодняя суета, обязательные подарки, покупки ингредиентов для салата, оливье и прочего. Но, пожалуй, единственное, что делает Новый год таким настоящим трушным праздником, это вот как раз-таки то детство, да, те детские воспоминания, которые мы проносим через всю жизнь. Мне кажется, что именно в этом и есть магия Нового года. Именно в этом волшебстве и в чистоте эмоций. Не знаю, что-то меня потянуло на лирику. И до этого момента я совсем о Новом годе не думал. А сейчас, после этого спича, как-то захотелось сразу заняться покупкой подарков для моих родных и близких. Наверное, после подкаста сразу отправлюсь по магазинам. Кстати, а вы уже определились с тем, что будете дарить своим? Или, как и я, делаете это всегда в последний момент? Меня, если честно, настораживают люди, которые заранее планируют подарки. Я вот думаю, ребят, а чем вы, блин, занимаетесь? Просто в мою голову не вмещается еще какое-то количество информации, если она не носит характер срочный. Хотя, с другой стороны, наверное, такое жизнеустройство сильно изматывает нервную систему. Кстати, еще о новогодних традициях и о нервной системе я периодически подзаряжаю батарейки следующим образом. Уже, наверное, лет 15 я раз в полгода в пике, да, моего какого-то эмоционального выгорания, эмоциональной усталости, я устанавливаю на свой компьютер игру Rise of Nations, стратегию, и несколько дней просто безбожно в нее рублюсь. Прохожу самые крутые миссии, кампании, развиваю страны и прочее, просто как-то таким образом восстанавливаюсь. И это тоже такой флешбэк в детство, как раз-таки в тот возраст, когда я впервые, у меня появился компьютер, и впервые я научился играть в эту стратежку. Не знаю, насколько этот лайфхак может быть масштабируем и полезен для вас, но я занимаюсь ровно этим. И, наверное, сейчас уже время пришло для того, чтобы в очередной раз установить эту игру и немножко восстановить свой энергетический баланс. Было бы, кстати, интересно узнать у вас, чувствуете ли вы какое-то эмоциональное выгорание в конце года, или вы как огурчики и готовы работать, творить и заниматься какими-то позитивными делами сразу 1 января. Интересно. Если у вас есть чем поделиться, тоже пишите в комментариях. Буду рад почитать. Возможно, и у вас есть какие-то лайфхаки для меня. Может быть, уже в 27 и не надо каждый раз рубиться в компьютерную игрушку из детства для того, чтобы немножко подлечить нервы и набраться, саккумулировать эмоции. Я последнее время называю свое лежание на диване аккумулированием энергии. Мне очень нравится эта метафора. И так уже вроде ты не ленишься, а как бы настраиваешь себя на новые ратные подвиги. И, кстати, когда так думаешь, действительно и ратные подвиги случаются, и как-то нет ощущения о бездарно прожитых дней. В общем, жду вашей обратной связи и надеюсь, что вы поделитесь какими-нибудь прикольными фишками о том, как вы проводите время перед Новым годом, после Нового года и, в принципе, как отдыхаете в этот прекрасный праздник. Итак, еще один тезис моего подкаста. Я ненавижу бодипозитив. Недавно узнал о таком направлении, как бодипозитив. Это когда ты принимаешь свое тело таким, какое оно есть, и радуешься жизни. Ну, знаете, вот не идешь на поводу у мировых стандартов красоты, навязанных маркетологами для того, чтобы втюхать вам абонемент в спортзал, макияж и прочие радости. Да, не желание соответствовать мейнстриму, это, в принципе, очень такая хорошая, богоугодная идея. Еще я вспомнил в этой связи недавно прочитанную книгу Лобковского «Будь счастлив», она, кажется, называется, в которой утверждалось о вреде амбиций на пути к счастью. Ну, мол, о том, что амбициозные люди все с какими-то тараканами в голове, и нет бы им сидеть на попе ровно, довольствоваться малым, а они вот не могут победить свои детские комплексы и обиды, и все к чему-то стремятся. Ну, не знаю, обе концепции я предпочитаю посылать далеко и надолго, именно в этой коннотации, в которой я их вам озвучил. И, наверное, я буду занудой, но идти в гору всегда сложнее, чем вниз. И развиваться всегда сложнее, чем деградировать. И это не только привязка к метафорам вокруг законов физики, о гравитации бессердечной суки, но и понимание того, как на самом деле в принципе работают наши мозги. И тут, пожалуй, есть выбор, знаете, красная или синяя таблетка. В одном случае ты быстро и без усилий повышаешь свой персональный индекс счастья, просто принимая себя и свои пороки. Есть, правда, риск хапнуть нехилый кризис в каком-нибудь возрасте. Ну, это ж когда еще будет, на самом деле, зачем сейчас об этом задумываться. Но есть и другая альтернатива, это долгосрочное, устойчивое, но менее заметное повышение индекса счастья, где вы бегаете, занимаетесь йогой, правильно питаетесь, хорошо спите, а еще постоянно осваиваете какие-то новые навыки. Кстати, в этом случае и мозг будет более здоров, так как он все это время тренируется образовывать новые нейронные связи, а это обеспечит его работоспособность на долгие годы и защитит вас от возможного Альцгеймера. Выбираю вот эту самую красную таблетку, если я не путаю в метафорах из «Матрицы», которая, скажем так, обеспечивает вам более сложный путь, но более устойчивые результаты, вы, конечно, где-то лишаете себя каких-то сиюминутных удовольствий, но в долгую, да, стратегически, ваше качество жизни наверняка будет выше. Мне лично ближе именно этот выбор, хотя я регулярно, честно скажу, срываюсь в гастрономические кутежи, выпадаю из спорта на много месяцев и залипаю на глупейшие видео из инсты и ютуба. Тем не менее, я подытожу тем, что очень полезно развивать критическое мышление и осознанность. Потому что без этого вы неправильные цели не поставите и, в принципе, не сможете объяснить, зачем вам ограничивать себя в еде, в дисциплине, да, или еще в чем-то, если вы не понимаете, зачем это все, и не осознаете, в принципе, свое поведение. Вот. И не сможете обеспечить выполнение этих целей, потому что вы не найдете для себя должной мотивации. И это к вопросу в целом, да, о том, как работает мозг и как он сопротивляется, и насколько он ленив. Об этом советую почитать в книге «Мини-привычки макси-результаты». Очень маленькая, короткая книга, но которая также будет способствовать вашей осознанности. Есть, кстати, общее ощущение, что мир в целом за синюю таблетку и, в принципе, не хочет, чтобы мы были умны, осознанны, критически ко всему относились и так далее. И массовая культура, в принципе, активно поддерживает тренды на всеобщее счастье и бодипозитив. Вот. Наверное, об этом рассуждать не стоит, но, пожалуй, один из фильмов, которые я посмотрю на Новый год, будет первая часть «Матрицы». Мне кажется, для развития критического мышления нет фильма полезнее. Кстати, мне тут недавно посчастливилось побывать на лекции Екатерины Шульман, которая рассказывала про социальные тренды развития общества в постиндустриальную эпоху. Видите, какие умные слова приходится знать для того, чтобы записывать вам подкаст. Денчика тут, конечно, не хватает. Этот выпуск явно будет не самый искрометный с точки зрения юмора. Но, извините, и вы меня поймали в тот момент, когда я полностью погружен в работу и в какую-то глубокую саморефлексию. Итак, в целом, очень интересная и познавательная лекция, а местами даже неожиданная. Например, про то, что есть существенные предпосылки к деурбанизации. К тому, что люди перестанут ехать в города и начнут из городов уезжать. Во всяком случае, это не гипотезы, а уже конкретные результаты на примере городов Америки. Кстати сказать, вы знали, что Россия с ее огромной территорией является одной из самых урбанизированных стран мира. То есть в наших городах процент городских жителей, то есть, ну, в принципе, в наших городах жителей живет больше, чем в процентах, да, чем в других развитых странах. И у меня вопрос, да, при всей огромной территории, а кто-то вообще знает, что нахрен происходит на остальной территории, если мы все кучкуемся вокруг городов? И вообще, происходит ли там что-то? Может быть, там какие-то колонии, может быть, там какие-то первобытные сообщества? Мы вообще знаем, что там происходит или нет? Мне было бы, честно, интересно узнать. К слову, выступление Екатерины мне очень сильно напомнило про эксперимент Вселенная 25. Екатерина говорила о том, что сейчас мы, как же это называлось, вступили в эпоху второго демографического перелома. Это о том, что резко снижается рождаемость, она замедляется, и велика вероятность то, что проблемы перенаселения Земли в том виде, в котором мы ее ожидали, ее просто не будет. И вот тут как раз-таки меня прямо вернуло в эксперимент Вселенная 25. Для тех, кто о нем ничего не знает, кратко расскажу, но в целом, конечно, советую самим почитать. Естественно, для многих экспериментов используются крысы. Вот для прекрасного сообщества мышей создали идеальные условия. Им создали идеальную температуру для жизни, еды, для размножения. Все было без какого-то ограничения ресурсов. И следили за тем, что будет происходить. Поначалу это привело к резкому росту популяции, потому что мышки были счастливы такому повороту событий, набросились на еду, набросились друг на дружку и нарожали кучу всего. Тем не менее, мыши в целом социализируются, и у них также в их внутреннем обществе выстраивается какая-то иерархия. Доступность к ресурсам привела к росту продолжительности жизни у мышей, при этом те старые мыши, которые занимали верх иерархии, начинали дискредитировать и дискриминировать младших. В итоге молодые самцы становились инфантильными и индифферентными в принципе к тому, чтобы пытаться занять какое-то свое место в этой иерархии. Что интересно, это все быстро сменилось обратной ситуацией, и они просто переставали размножаться. Что самое интересное, наряду с этим самки превращались в агрессивных особей, которые не позволяли размножаться с ними, а еще и если это вдруг происходило, потом сами же убивали своих детей. Ну такая вот прям апокалиптическая история, прям очень советую почитать. И в итоге все заканчивалось тем, что это общество мышей, для которого были созданы идеальные условия, погибало. А эксперимент назван «Вселенная 25», потому что 25 раз подряд пытались построить с разными мышами это суперздоровое, суперблагополучное, гармоничное общество, да, изобильное общество. Но все 25 раз оно умирало. И тут мне показалось, что есть определенная аналогия с тем, что говорит Екатерина о втором демографическом переходе, по-моему, это называлось. Вот, о том, что в принципе, происходит с нашими трендами, да, и о том, какие сейчас культуры поддерживаются в обществе, какие, назовем это, демократические тренды нам пытаются навязать. И мне как раз было интересно узнать, что о нем думает, что об этой аналогии думает Екатерина. Ну, потому что у меня сложилось устойчивое ощущение, что человечество где-то в середине этого процесса мышиной вселенной, развития мышиной вселенной. Вот, у меня была возможность задать вопрос, и я, естественно, спросил, не видит ли Екатерина параллели, и как она относится к экстраполяции результатов эксперимента на нашу цивилизацию. К несчастью, я не стал вникать в описание эксперимента, так как побоялся, что меня примут за болвана, объясняющего очевидные вещи. Ну, знаете, когда там спикер федерального уровня, ты говоришь там, ну, Вселенная 25 – это тот эксперимент с мышами, в котором бла-бла-бла-бла-бла, и на тебя смотрят все как на идиота и такие, да мы знаем, что такое Вселенная 25 и так далее. Поэтому я решил не говорить эти самые очевидные вещи, но в итоге случилась забавная ситуация. Екатерина мне ответила, но ответила, имея в виду в другой эксперимент, где мышка давила на педальку, выбрасывала тем самым себе в голову допамин и в итоге умерла счастливой. Вот. Ну, вышло довольно забавно. Самое забавное, что от того, что я боялся стать болваном, я стал им еще больше. Поэтому в этом смысле не надо давать негативным сценариям из вашей головы, которые не имеют ничего общего с объективной действительностью, не надо им брать над вами шефство. Вот. А тем не менее, несмотря на то, что я не получу ответ на свой вопрос, я думаю, что у меня будут еще возможности его задать, вам очень рекомендую лекции Екатерины Шульман, ее выступления, которые, к счастью, есть в открытом доступе. Это очень познавательно. И вообще, в принципе, если говорить о развитии критического мышления и осознанности, очень полезно понимать и отслеживать какие-то макроэкономические тренды и оценивать их через призму долгосрочных последствий. Вы чувствуете, что уровень занудства будет в этом выпуске максимальный? Я предлагаю во всем винить Евгения, потому что именно он меня вынудил и заставил записывать этот выпуск самостоятельно. Терпеть не могу формат соло, никогда не имею возможности к нему нормально подготовиться. Но, вы знаете, Евгений хорош во многих вещах, и вот одна из его суперспособностей – найти рычаги воздействия для того, чтобы я выполнял какие-то его творческие хотелки. Вот в итоге делюсь с вами теми мыслями, о которых сам думаю перед сном. Ладно, в любом случае, это такой эксперимент и для нас, и для вас, подписчиков Патреона. Я по-прежнему учусь, привыкаю к этому слову. Вот, если вам понравилось, ставьте лайк. Если вам не понравилось, пишите в комментариях, что Женя мудила. Вот. А во всем остальном, с наступающим Новым годом, у нас еще будет заключительный выпуск в общем доступе, где мы уже в классическом формате соберемся и подытожим какие-то вещи. В общем, рад тому, что кто-то это прослушает, и надеюсь, вы что-то позитивное и интересное для себя вынесете. Буду вам очень признателен, если вы ответите на те интерактивы, которые я спрятал, вшил внутри этого выпуска. Буду вам еще более признателен, если в комментариях к видео, какому к видео, господи, мамкин блогер, если в комментариях к этому выпуску вы оставите обратную связь и скажете, что самое интересное вы услышали, может быть, самое полезное, что вас зацепило, что в вас попало, может быть, что стало для вас каким-то откровением, это будет очень ценно для понимания того, что вам рассказывать в будущем. В общем, всех обнял, приподнял и поставил на место. С вами был Артем, эксклюзивно для подписчиков Патреона. Да.